«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Исполнился год премьерства Дмитрия Медведева. Как мы помним, что новый президент Владимир Путин на следующий день после инаугурации выдвинул его кандидатуру в качестве главы кабинета, и она была утверждена новым составом Государственной Думы. Позавчера на заседании своего кабинета Дмитрий Медведев оценил его работу довольно скептически, но, тем не менее, сказал, что провалов больших нету, все стабильно, стандартно, но не очень вдохновляюще, что ли, так. И вот годовщина премьерства Медведева, что это... Застой или провал? Это тема нашей сегодняшней беседы с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института проблем естественных монополий. Он гость нашей студии. Добрый вечер, Булат Скандарович. Как вы оцените вот эту речь Медведева? Насколько она адекватна подлинной ситуации в российской экономике?
Ну, давайте смотреть. После кризиса 2009 года, 2010, 2011, 2012 год обсуждался, вот 2012. Мы видим, что экономика, темп роста нашего экономического роста, такой показатель, так, внутренний валовой национальный продукт, ВВП, не растет, а падает. То есть, если было 10,4%, 11 год был 4,3%, 3,4% в 2012, и мы видим вот этот последние полгода темп роста падает. То есть сейчас говорится о 3, 2,5%, 2%. Так скромно министр экономики говорит Белоусов об этом. На самом деле, на мой взгляд, в нашей экономике нет реального драйва, нет механизмов, которые, движущих сил, которые должны двигать нашу экономику в рост. А рост для нашей развивающей экономики. Мы не развитая экономика, как, например, Германия, Франция или Соединенных Штатов. Мы развивающая экономика. Чем определяется развитый от развивающей? Тем, что уровень жизни, доходы уровень доходов населения, уровень доли внутриволового продукта, правильно считая, на единицу, на душу населения, мы показываем, мы развитые, мы развивающая экономика. И если посмотреть как на развивающую экономику, мы здесь находимся по доходом, средним доходом населения, ну, половина от развитых стран. Половина доходов домашних хозяйств. Если говорить о доходах на душу населения, то это примерно 60% от развитых стран, от стран Евросоюза. И этот процент не растет. Не растет. Он рос в нулевые годы, и заодно у нас улучшалось качество жизни, улучшалось и качество жизни, уровень жизни против ужасного провала, который произошел вот в 90-е годы. С 91-го распада Союза до 98-го и начался рост 99-го года. Очень низкого старта. Вы вернулись примерно к уровню, по уровню нашего экономики, масштаба экономики к 90-му году, в 8-м году, а сейчас вот болтаемся на уровне 8-го года. И это никаких сил нету, которые двигали нашу экономику, как это двигало в нулевые годы, когда непрерывно рос цена наших сырьевых товаров, включая в первую очередь нефть, газ, и это позволяло транслировать доходы, которые получались после экспорта этих сырьевых товаров, на развитие всей экономики, восстановление нашей экономики. Не развитие, а восстановление экономики. Сегодня этого нет. Сегодня заморожены цены на наши носители, больше не растут, и наши сырьевые товары не растут, даже падают. Внешний мир, внешний экономический рынок, внешней экономики, которая драйвом была, сегодня этого нет. А внутренних механизмов, внутренних движущих сил заморожены, заторможены, задавлены и не работают.
А как вы считаете, вот президент несет долю ответственности за неэффективную, как я понимаю, по вашим словам, работу правительства, или это чистая ошибка главы кабинета?
Я даже не скажу, что это же не за год слово ошибка, не ошибка. Мы идем по инерции. Вот инерция, которая произошла вот до 2008 года, она шла, развивалась наша экономика, потом произошел кризис. Он действительно кризис мировой. Все весь мир, все, мира, все страны почувствовали падение, падение экономического роста, даже не только падение, не отсутствие этого роста, падение. Дальше восстановление в 2010 году. И, в общем-то, во многих странах, и в большинстве стран, даже во всех большинстве странах, абсолютно большинстве странах, развитых странах, я говорю о европейских странах, тоже Соединенных Штатов, Японии, кроме стран БРИК, то есть которые мы так, как компания, как в компанию входим, БРИК, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Вот кроме нас, все эти экономики развиваются, особенно Китай, значит, масштаб 7-8, да, не 12%, но 8-9% рост от развивающей экономики. Значит, поэтому несет ли это ответственность? Во-первых, первые лица государства всегда несут ответственность. Но вопрос о том, что произойдет естественный останов, торможение экономики, многие эксперты об этом говорили, что если останавливается, наша основная движущая сила – это торговля нашими сырьевыми товарами, темп роста, их рост, то у нас других драйвов нет, нет других движущих сил. И вот об этих движущих силах мы все время говорим о том, что вот у нас инвестиционный климат плохой, у нас там инфраструктура не работает, у нас коррупционный, очень коррумпированный государственный аппарат и так далее. Много чего говорится, но мало чего делается. И вот, и какие из этих движущих сил самые главные? То есть, что вот, что заморожено? Что, почему у нас не произошло вот остановка, то есть не рост или слабый рост нашей экономики? А что такое слабый рост? Слабый рост экономики – это слабый рост, рост благосостояния народа. Потому что все-таки деньги-то ЗИН из самой экономического активности, экономической деятельности всех субъектов, работающих на нашей экономике. И если они не растут, то, значит, соответственно, нету и экономического роста, нет экономического улучшения же качества жизни, жизни народа. А мы должны поговорить о цели, что мы те времена, когда началась перестройка, когда тогда те лидеры говорили о том, что у нас застой. Я помню выступление Ельцина там, да, уже на этой на той партийной конференции.
19-й, да?
19-й он просил, так сказать, вернуть его, так сказать, это
реабилитировать.
А до этого, когда он когда на московском пленуме или на вот он выступал, что у нас застой.
Да.
Застой. А потом при Ельцине превратилась потеря нашего экономического потенциала в два раза. Дай бог, тот застой сохранился бы. А сегодня мы опять в другом, уже в другой экономической системе, в другой экономическом состоянии, мы опять находимся в застой. Что должно нас двигать? Какие механизмы должны работать, чтобы мы двинулись на уровне тех цифр, которые говорит наш премьер? И Дмитрий Анатольевич говорит о 5%. Вот нам нужно 4-5%, уже не говорится о 6-7, хотя бы 4-5%. Что для этого надо сделать? Вот это, на этот вопрос я готов ответить.
Спасибо. Напомню, что прямой телефон нашей студии 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг. И мы сегодня беседуем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института проблем естественных монополий, на тему годовщины премьерства Медведева. Что это, застой или провал?
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что такое первая годовщина премьерства Дмитрия Медведева, застой или провал, мы беседуем с Булатом Нигматуллиным, первым заместителем гендиректора Института проблем естественных монополий. Он находится в нашей студии. Как по-вашему, Булат Искандерович, вот виноват ли уже в этой годичной, что ли, катастрофе либералы ельцинского призыва? Или это уже упущение нового режима?
Ну, во-первых, это не катастрофа. У нас просто имеет место застой. Вот катастрофа была, когда 91-м году, в 92-м, когда экономика грохнулась до 98-го года в два раза. Вот это была катастрофа, связанная со всеми и демографическими компонентами реакции. И тогда, если вот сравнить, как мы свою страну дерзали, теребили, избивали, сравнение с, например, чехами. Те же самые чехи. Вот я как раз сейчас делаю работу, сравниваю нашу. И как они прошли вот все эти элементы и приватизации, и уход от социалистической плановой системы в рыночную систему. То есть они свою экономику сохранили, упали вот в начале 90-х годов на 12%, и дальше восстание в 96-м году. И дальше вот сегодня они, в эти годы, когда все экономики развивались, они достигли примерно в полтора раза больше, у них экономический уровень экономики, уровень экономики внутреннего валового продукта по отношению к 90-му году. Полтора раза больше. У нас мы пришли, вернулись к уровню 90-го года. И поэтому вопрос сейчас стоит о том, что дальше делать. Ведь разные экономисты, эксперты, массу этих форумов, конференций, экономических форумов, в которых ставятся разные слова, и правильные слова говорят, она неправильная, она непонятная на обычным людям, и мне иногда часто, вот я бываю, какой-то птичий язык про инновации, инвестиции, все эти слова произносятся, что вот сейчас новая технологическая платформа будет, новые кластеры, какие слова произносятся, это какие. Дальше вот мы переходим на новый экономический уклад там, и прочее, прочее. Значит, мы перескочим через какие-то другие экономические уклады. Придут вот инвестиции, мы сделаем сейчас инновационный прорыв в новые экономические реалии. Все. Полная чушь, утверждение, полная чушь. Вот возьмем нашу страну, 143 миллиона человек. Вышедшие вот из глубочайшего экономического кризиса, восстановившие как-то себя, вот как-то по всем показателям восстановившие, в неком смысле восстановившие, хотя по демографии и по мы не восстановились, но по смертности, по ожиданию по жизни, вот, кстати, объявлено в одном из указов президента о том, что мы хотя бы достигнем тех уровней, которые у нас были в советской действительности, но еще близко нет тому, что есть сегодня в новых странах Евросоюза. В чем главная причина? Главная причина следующая, что в нашей сегодня действительности, первое, значит, это тоже говорится, что у нас все монополизировано, у нас и поэтому цены высокие, при этом еще говорится о том, что вообще у нас низко производить труда, поэтому сейчас подняли зарплаты государственного сектора, поэтому зарплаты в рыночный сектор, так сказать, люди получают много зарплаты и много доходов, поэтому, так сказать, это мы не конкурентоспособны, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Первое. И дальше все эти сравнения идут по доллару Центробанка. Мерило – это то, что вот сегодня в долларе Центробанка или 31 рубль, или там 41 рубль, евро, по которым измеряются все эти мерила. Первое измерение неверно. Неверное. Никогда, никакой экономической науки и тех людей, которые учились в университетах экономических, их никто не сравнивает товары и продукты в одной стране, стоимость товара и продукта в другой стране по доллару национальных валют. Особенно, когда сравнивают развивающие страны с развитыми странами. Если в развитых странах эти цифры, паритет покупательной способности и стоимость мировой валюты по национальной валюте примерно близки, ну, 10% отличается, в развивающих странах это отличие 30-40%, 50%. Это есть защитная реакция, и это так вот устроена экономика. Поэтому, если сравнить правильно, через паритет и покупательную способность, сколько можешь купить на свою зарплату, на свой доход или предприятие в одной из тех товаров и услуг, сравнивая с стоимостью этих товаров и услуг, например, в Америке, дальше делишь одно на другое, получаешь следующее. Тот же Биг Мак. Он стоит в Америке, например, $4.30, у нас примерно 79 рублей. Делите одно на другое, получаете 18-19 там, рублей. Но никак не 31. А Биг Мак это, так сказать, эталон. И так далее. Если сравнить теперь цену электроэнергии для промышленности, даже для населения, в Америке у нас отличается без налогов. В 2,5 раза дороже. Если сравнивать стоимость электроэнергии, ну, в Америке, стоимость электроэнергии в Евросоюзе, в среднем Евросоюзе, где покупает наш газ, который газ если по доллару Центробанка это $450, у нас 120, $130 в прошлом году. До повышения 1 июля будет $130 в среднем. То есть, по сути дела, в 3-4, в 3,5 раза. А цена на электроэнергию у нас дороже. Если считать по правильно, через паритет покупательной способности, на 20%, на 20%. Дороже на 25%, чем в Германии. Даже если считать стоимость газа через паритет покупательной способности и электроэнергии через паритет покупательной способности, то цена газа на нашей электростанции поступает на 35% дешевле, а электроэнергии на 25% дороже. Это что показывает? Это показывает, что наша энергетическая электроэнергия абсолютно неэффективно работает. Управляется неэффективно, технологически отстала и так далее, и так далее, и так далее. А что это показывает? Еще одну вещь. Значит, вот когда я посмотрел темпы роста развитых стран, вот 92-й год, 2011 год, 92-й, 2008, вот через кризис 2008 года, удивительная величина получается. Самый эффективный эффект увеличения своей экономического роста оказались Соединенные Штаты и Канада, у которых стоимость энергоносителей и стоимость электроэнергии самая низкая по отношению к другим странам.
Давайте послушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер. Ваш вопрос Булату.
Япония, Германия, Франция, да, да, и так далее.
Булату Искандеровичу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Петр, я из Москвы. Вот я слушал господина Алексашенко, и тот говорил, что в 92-м году российское руководство рассчитывало, что инфляция будет подавлена в течение полугода. То есть в середине 92-го года инфляция будет в 10% коридоре находиться. Вместо этого, значит, потребовалось 10-12 лет, чтобы оказаться в этом коридоре. И это говорил Алексашенко, что раз такой базовый момент не был осуществлен для экономики, то, в общем, вот были такие итоги. Возьмем Латвию, которая вступила в Евросоюз, и где инфляция была вообще ноль. И даже отрицательное. Там сегодня советские цены только в сантимах и латах. Произошел крах экономики. Это, значит, как-то не стыкуется господин Алексашенко. Ну, в том смысле крах, что ее там практически нет. Там пищевая промышленность. Берем Белоруссию, где инфляция чудовищная. Она еще больше, чем в России. Но краха экономики не произошло. Белоруссия сегодня может пол России накормить маслом, молоком и так далее. И кое-какое производство сохранилось. Где же тут казус резус кроссворд? И кто его разгадает? Неужели батька Лукашенко? Спасибо за ответ.
Ну, вы подтверждаете, что я хочу сказать. Значит, вопрос о, есть ли инфляция, нет ли, это, в общем, не самый главный момент. Ведь что произошло в нашей стране? Мы просто со стервенением делали все, то есть те люди, которые отвечали за развитие страны, были в руководстве страны, чтобы ее экономику, нашу экономику, вот не немецкую, не там американскую, а нашу российскую экономику разрушить. Для этого делал все, чтобы да, здесь говорят, что у нас огромная доля военно-промышленного комплекса, у нас промышленность неэффективная, прочее, прочее, прочее. При этом безумная приватизация была сделана абсолютно без головы. В Чехии она с головой сделана, там ваучер нельзя было продавать. И дальше думали, придут новые собственники, и они все, так сказать, наладят. Пришли новые собственники и ничего не наладили. Вот думайте, новые собственники эффективно работают, эффективно управляют теми, это монополистические, олигархические собственники, эффективно управляют теми, по сути, отраслями даже, то есть под отраслями, которые не досталось практически бесплатно. Да неэффективно управляют. Как только возникли кризис 2008 года, все сразу побежали за бюджет, за поддержкой, не дай бог, эти стратегические предприятия окажутся в руках, оставшиеся стратегические предприятия окажутся в руках иностранных банков, где они набрали кредит. Не так. То есть стратегически люди, которые получили эту собственность, оказались неэффективными. Теперь эффективно ли сейчас управлять? Да тоже неэффективно. В чем причина? Первое. Сегодня у нас все дорого. Все очень дорого. от цветов, хотя там тоже монополия, но более-менее относительно не так дорого, может быть, ресторанный бизнес, потому что конкуренция здесь, в Москве. Но это все равно по отношению к зарплатам регионов, это очень высокие цены. Это просто Москва. И сейчас Ленинград, Санкт-Петербург живут получше. Все очень дорого. Безумно дорого. Потому, почему? Да потому что, собственно, мы не производим. Загнали пищевую, легкую и прочие те промышленности, которые производят продукты, услуги, потребительские товары и услуги, они, вот, в общем, не на... если сравнить вот с Латвией, то есть Белоруссией, Чехией, там, ну, новыми странами Евросоюза или бывшими странами бывшими нашими Советскими Республиками, дороже. Потому что у нас так устроили нашу экономическую систему, которой надо немедленно думать, как ее реформировать, что она неэффективна. Первое. Взахлеб во всех газетах, вот первый еще, вот пример, взахлеб во всех газетах говорят, как хорошо у нас, вот ЕОН вот такие дивиденды платит, вот сейчас большие дивиденды, ОГК-4, дивиденды, заработали дивиденды, сейчас оплатят дивиденды, ОГК-4 заработал, все прочее, я говорю, чушь какая-то. Электроэнергетические компании работают малоприбыльно. Их продукт, полуфабрикат, киловатт-час, это основа развития любой экономики. Он в 5 раз, если правильно считать, дешевле, чем в России. В 5 раз. Если считать вот для промышленных потребителей, в 5 раз. Через паритет покупательной способности, через вот стоимость Биг Мака. В 5 раз дешевле. Угу. Поэтому экономика Соединенных Штатов по сравнению, и он дешевле в 2 раза дешевле, чем в Германии. Потому что экономика Соединенных Штатов, вот эти вот годы, 90-е, нулевые годы, развивалась 2,5 раза быстрее, чем Франция, чем, не говоря уж, Италия, где все дороже, дороже вот, энергоноситель. Значит, первый при равных условиях 92-го года. Значит, 91-го года, почему нет, в Росстатах, и, потому что если сравнить с 91-м годом, то там Россия очень показана, так сказать, таким... зигзагом, как говорилось, зигзаг сделал Ельцин. Он так зигзаг с нашей страной сделал. Вот. Это первое, что инфраструктурные отрасли должны быть малоприбыльны. Они должны быть носить, как и во всех других странах. Это и главный их продукт, чтобы был дешевый энергоноситель. Это и киловатт-час, и литр бензина. Литр бензина у нас при сравнительной цене 19 рублей, мы 31. И начинаем взахлеб говорить, вот тут нефтяные компании туда-сюда, вот перед севом мы даем, замораживают цены, и потом осенью опять или в августе открывают. То есть, извините, они имеют сверхприбыль. Значит, литр бензина, инфраструктурные стоимости, которые определяют экономический рост, его, они цены мировых цен. Причем, если сравнивать правильно, то на 60% дороже, чем в Соединенных Штатах. Хотя Соединенные Штаты покупают, продолжают покупать, импортировать нефть, из которой делают бензин. А мы, так сказать, не импортируем, наш собственный. Это вот первое. Газ, нефть, электроэнергия, уголь, то же самое, 100%. Я утверждаю, что чистая прибыль, правильно считая и неправильно считая, в рублях, и угольные компании, 100% чистая прибыль. НДПИ, кстати, платят... Там еще за газом, за нефтью следят, налог на добычу полезных, а за угольной компанией вообще не следят. Там доля НДПИ, налог на добычу полезных копать, составляет там 1%. Это все требует государственного подхода. Это требует работы, квалифицированной работы правительства. Это требует квалифицированных людей во главе этих отраслей. Там, министр энергетики, это министерство экономики. Это люди, понимающие, как будет развиваться социально-экономическое развитие страны, чтобы выйти на эти 4-5%, на 5-6%, о которых говорит премьер-министр, о которых говорит и наш президент. И где отмечены социальные ориентиры в его указах президента. Ничего же не получается. И об этом говорится цифры, говорится некий посыл, хотя бы вот такие. Хотя, откровенно говоря, если уж говорить о социально-экономическом развитии страны, должны быть построены четко ориентиры на, собственно, роста благосостояния народа. Сравнительным уровнем благосостояния развитых стран Европы, к коим мы стремимся. И хотя бы сравнительно с новыми странами Евросоюза. Но хотя по экономической мощи, экономические возможности, у нас значительно изменим больше возможностей развития нашей, быстрого развития нашей страны. И этого все нет.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, ваш вопрос Булату Искандаровичу.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Я сам инженер, супруга у меня педагог. Среди моих родственников много врачей. Вот у меня вопрос. В Советском Союзе все эти профессии были уважаемы и уважаемы законно, потому что интеллигенция – это кровь страны, да? Что сделал Путин за годы своего правления? Кто сейчас уважаемые так называемые люди? Это чиновные шакалы, коррупционеры, полицаи всех мастей, включая прокуроров, судей и прочее, да? И солдафоны. В Советском Союзе на образование тратилось 7% бюджета, хотя это считалось мало. В Западной Европе тратится 9% на образование. То есть это в Штатах. В Западной Европе 12%. В Южной Корее и Японии вообще 15%. Сколько тратит путинская Россия на образование? Меньше 3%. Вот у меня вопрос. Если за годы нефтегазовой халявы, когда даже арабские шейхи из своих эмиратов сделали страны сказки, да, Путин породил просто какую-то кодлу воров, жуликов и коррупционеров. У меня вопрос. Вот если закончится нефтегазовая халява, есть ли хоть один шанс, что вот эта путинская Россия останется хотя бы в своих размерах, а не развалится на несколько осколков?
Ответ.
Спасибо.
Ну, первое. Да, если говорить о доле затрат, доле не бюджета, а ВВП, обычно считается в долях ВВП, то на здравоохранение, то есть в Соединенных Штатах 15%. Но это безумно было. Вы знаете, она тоже неэффективна, перекормлена. Но, в принципе, цифры, которые были сбалансированы в Советском Союзе, они должны сохраниться. Они не сохранились, они уменьшились. Это касается и образования, это касается здравоохранения, это касается всей социальной сферы.
Расходов
почему?
На науку.
Да, наука в 4-5 раз. Почему? Говорят, что в бюджете денег. Вот при нынешнем уровне формирования и при нынешней экономической политике в уровне всего бюджетного налогового кодекса, вот, ты больше бюджет не возьмешь. Откуда деньги взять? Говорят, что дальше давить налоговым прессом на экономику нельзя, согласен. На предприятия нельзя, согласен. Но давайте посмотрим, как за рубежом, в развитых экономиках. Налог на доходы, доходы физических лиц, на сверхдоходы, сверхдоходы, до 50-60. Вон француз заявил 75%. И вся наша пресса аплодировал Депардье, какой хороший, сбежал вот из Франции, приехал к там в налоговый рай. На самом деле, вообще говоря, вот, в некотором смысле предатель французского народа. Экономика Франции в опасности, стагнирует. Правительство хочет собрать деньги для бюджета, потому что это через бюджетный процесс перераспределяется для всех социальных и нужд и для развития страны. Кстати, в этом смысле Франция не развивает, стагнация у нее тоже, как во всей Европе. Это действие. В Соединенных Штатах налоги на сверхдоходов, да, 30-40%. Вот если бы ввели нам налоговую систему на доходы сверхбогатых, сверхдоходы, и на сверхбогатую недвижимость, а недвижимость богатая не 300 миллионов рублей, которые вот с них вот обсуждается, или налог на роскошь, там, условно, 30-40 миллионов, а на богатую недвижимость это будет $1 миллион, 30 миллионов. Как в Соединенных Штатах. Вот всю налоговую эту вилку провести, уверяю вас, 3 триллиона рублей дополнительных доходов в бюджет. 3 триллиона рублей. Это вполне хватило бы восстановить пропорции по здравоохранению, образованию и науке. Не трогая оборону, не трогая затрат на оборону. Но это же не делается. Это же говорится о том, ну как это прогрессивка, прогрессивная школа. Это же невозможно. А ни одна страна, развитая и развивающая страна, не имеет... Кстати, вот я недавно слушал выступление на Московском экономическом форуме, очень интересный доклад представителя Бразилии. Там четко было сказано, что такое передел прогрессивной шкалы налогов. Это передел доходы от сверхбогатых через налоговые и бюджетные процессы перераспределяют для всех остальных. И в результате у народа появляются дополнительные ресурсы для того, чтобы покупать. Потому что если у тебя нищий народ и очень богатый прослойка 1, 2, 5%, то это очень неустойчивая система. Экономически она неэффективна. Потому что народ не покупает, а деньги, которые зарабатывают у нас на наших богатствах, на наших, включая и промышленных, на нашей экономике, они не остаются внутри страны, они приходят туда, куда им выгодно вкладывать. И деньги идут туда, где нарастают деньги на деньги. В результате у нас получается, вот это тоже одна причина, почему не происходит, это вторая причина. Значит, очень сверхвысокие стоимости продукции естественного монополии. Второе, куда уходят наши денежки, которые зарабатывают внутри страны, при том, вот сегодняшней открытой экономике, абсолютно открытой, уходят там, где выгодно вложить, или более спокойно вложить, или более безопасно держать с их позиций, позиции собственных, которые заработали деньги. Поэтому уходит 60-70 миллиардов. А это что такое 67? Это 2-2,5 триллиона рублей из инвестиций, которые они же должны были вкладывать в свое развитие, в свою экономику. Им будет невыгодно вкладывать. Вот тот же ЕОН. Вот тоже пример ЕОН. Вот. ЕОН сказал, вот сейчас на дивиденды даст, а дальше появились оставшиеся деньги. Куда? Инвестиционный климат в России некуда. Заработанные деньги уходят за границу. Что мы имеем? Мы имеем неразвиваемую инфраструктуру, неразвиваемую систему, так сказать, раз они не вкладываются, значит, нет дополнительных налогов, нет развития экономики, что и получаем сегодня. А я заключаю вам еще одну вещь. Вот, кстати, я в Минэкономике это посылал и давал материалы, и свои расчеты показал следующее, что у нас очень жесткая константа. Отношение инвестиций в основной капитал, отношение темпа роста ВВП к темпам роста инвестиций в основной капитал 0,5. То есть, вот если вы 1% увеличите инвестиционный капитал, ВВП у нас растет на 0,5%. Это, кстати, все время, вот, после нулевые годы. 0,5. Это даже, кстати, и 85-90-е годы. 0,5 коэффициент. Эффективность нашей экономики 0,5. На 1 рубль инвестиционный капитал мы имеем 2,5 рубля экономии, потому что у нас доля инвестиционного капитала – это 20% от объема ВВП. То есть на 1% 0,5, вот. А в развитых экономиках, вот, развиваемых, это 1 на 1, на рубль-рубль, это крон на крон. Вот о чем дело. Значит, мы еще инвестиций не хватает, да еще неэффективно используем эти инвестиции. Еще неэффективно используются. А отсюда возникает то, что везде на слуху. Это неэффективность, не те стройки, коррупция, желание быстрее освоить деньги, а не конечный результат, который дает экономический эффект. Об этом говорится, обсуждается. Давайте проектное финансирование, включая бюджеты, ля-ля-ля-ля-ля-ля, толку-то нету. А время идет. Ведь здесь... наш слушатель, который сказал о том, что ситуация в стране может, когда нет основных механ-драйвов, то есть движущих сил развития экономики, связанных с ростом цены на нефть, должен быть внутренний спрос, внутреннее развитие экономики. А если она не развивается, как мы видим, то в результате застой, и любая ситуация, которая может выйти из этого неустойчивого равновесия, может привести к глубочайшему кризису.
А как, по-вашему, знал ли об этом правительство, когда приступало к работе? Или это для него сюрприз?
Я понимаю, может быть, внешне еще говорит, но внутренне не понимает. Или внутрь понимает, значит, не показывает. Потому что, ну, объективно, ну, как можно судить о том, что вот сейчас увидели. А ведь надо было ясно, что уже даже в 2010-2011, я еще удивился, когда 2010-2011 год, потом, ну, 4% еще, ну, это инерция была. Вот упали, потом поднялись, потом инерция. А в этом вот что в 2012 году уже видели результат того, что неделание. Вот результат 2012 года, 2013 год еще больше результат неделания того, что надо делать. А это надо неизбежно делать. То есть вопрос заключается, если вообще не будет делать, то тогда, значит, ситуация будет разрушение страны. И поэтому чем раньше мы начнем понимать, и чем раньше руководство страны начнет понимать, и самое главное еще не только руководство страны, но и экономические гуру, и экспортное сообщество начнет понимать и давить, и говорить, что надо что-то исправлять, и как надо исправлять, и как надо смотреть, например, других стран это делать. Но пока вот утверждение мое такое, этого воли, и этого понимания нету. Поэтому пока вот серьезно, вот сегодня 13-й год, это вот, я думаю, 14-й, 15-й год не произойдет, серьезных, во-первых, первое, остановить вообще рост и падение экономики, то есть падение нашего экономического роста, вообще не рост экономического, или очень низкого экономического роста. В результате ресурсов не будет, в результате будут сложности, связанные с выполнением указа президента. И отсюда возникает, это лучший случай. А худший случай просто падение экономического роста.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я в эфире?
Да.
Здравствуйте, Федор Петербург. Ну, вы знаете, я вас слушаю, вас и несколько опять удивляюсь. Какое-то определенное лукавство. Потому что какой драйв, какие инвестиции могут быть в экономику, абсолютно бюрократическую, коррумпированную, созданную именно Путиным? Потому что говорить про Медведева смешно, это путинский завхоз и не более того. Это абсолютно коррумпированная экономика. Здесь нет институтов собственности, нет вообще элементарных судебных каких-то институций, нет работающих законов, нет правил игры. Естественно, отсюда все будет убегать. А как здесь может вообще развиваться бизнес? Он подвергается давлению со стороны силового аппарата. И средний, и малый, и какой хотите. Сейчас огромная статистика закрытия вот по среднему бизнесу. И по среднему и малому бизнесу. А что касается брежневских времен, я не думаю, что их тоже надо идеализировать. Тогда тоже выезжали на нефть, и тогда тоже огромные деньги уходили на бюрократию и военно-промышленный комплекс. Вот сейчас предлагают 23 триллиона рублей бухнуть в ВПК, где сидят жирные генералы, но пускай Сердюкова убрали, все равно это огромное лобби, там будут распиливать эти деньги. То есть это абсолютно неэффективная система, она ведет в тупик, и причем здесь, кстати говоря, либералы, не понимаю. По-моему, у нас правят все-таки силовики, а все остальные им служат. Вот я, честно говоря, удивился, что вы говорите, что вот на Западе где-то у нас почти такой же уровень жизни с нами. Это очень странно, у нас что, одни и те же зарплаты с ними, с Европой даже, которая находится в кризисе, или Америка, все равно,
Федор,
там уровень жизни больше.
Первое, что я сказал, что у нас уровень жизни ниже значительно, чем в Европе. И ставить цели надо руководству страны и нашему пониманию, что мы достигнем, когда мы достигнем этого уровня жизни, это цели, пока ниже. И пока, так как идет тот экономический порядок, который сегодня существует, мы этих целей никогда не достигнем. Здесь я полностью согласен. Это первая позиция. Вторая позиция. Что как надо действовать? А хотя бы, раз у нас сегодня капитализм, рыночная экономика, хотя бы возьмите модели, которые позволяют, я предлагаю взять модели, которые позволяют развивать эту экономику. Это развитые страны. Откуда там доходы? Откуда там бюджет формируется? Бюджет формирует у них 80% налоговых поступлений в Соединенных Штатах обеспечит 20% населения. 20% населения, 80% доходов бюджета. Значит, источник доходов бюджета, кроме вот природных ресурсов, ренты, где мы сырьевые, кроме вот этого, это, конечно, прогрессивная шкала налогов со сверхбогатых, сверхдоходов, сверхдорогое имущество. Это главное. Это 3-4 триллиона рублей дополнительных доходов, которые позволят снять это ужасное напряжение, связанное с образованием, медициной, социальной и другими социальными сферами, и инвестиционными инвестициями инфраструктурной области. Совершенно с вами согласен, что при, не изменяя систему принятия решений, связанных с инвестиционными расходами, ненужными стройками, эти деньги будут очень эффективны. Я это сказал вам на примере того, как на 1% инвестиционного капитала у нас 0,5% ВВП. В развитых странах, тоже Чехии, 0,9-1. Значит, это показатель неэффективности наших институтов. Но это надо не только говорить, не только обсуждать, но надо быть действий сделать. Какие действия? Не делают. А раз не делают, значит, ситуация такая. У нас стагнация и кризис будет. Сегодня у нас стагнация, я думаю, что превратит в кризис. Поэтому, когда я сегодня говорю об этом, я категорически против того, чтобы у нас был кризис. Не хотел бы, чтобы был кризис. Не хотел, чтобы у нас уровень жизни падал. Вот достигли какого-то уровня, чтобы это падение было. Поэтому я здесь в студии говорю и предупреждаю, что надо делать. И сравниваю с развитыми экономиками, как они развивались. Первое, номер один, это цены на продукты и сельской монополии. Чего бы я начал, если бы у меня была власть? Я заморозил цены на электроэнергию, на газ. И просчитал, почему цена у нас на бензин не 19, а 31. Потом посмотрел пропорции, соотношение цен на товары, внутренние пропорции, которые имеются в сравнении килограмма хлеба, киловатт-часа, литра бензина, квадратный метр жилья и прочее. С эти пропорции, которые в развитых, сбалансированных экономиках. Это у нас тоже диспропорции страшные. Вот эти все вещи нужно обсуждать и делать. Не обсуждается, не делается. Говорится о том, что надо делать, но денег не хватает. Мы живем, еще год пройдет. Да, год пройдет, но ситуация не улучшается, потому что ситуация не улучшается во всем мире. Мы так как своими сырьевыми товарами зависим от внешнего мира, наш основной источник дохода, 51% доходов нашего бюджета – это продажи, это то, что мы налоги, и акцизы и это внешнеэкономические доходы от продажи нефти примерно 5 шестых, и 1 шестая, там 4 пятых, и 1 пятая, 1 шестая продажи газа за рубежом. Но когда наши экономические эксперты говорят, давайте одинаковые цены сделаем на газ внутри страны и вне страны, даже наши японские коллеги говорят, это ваше естественное преимущество, которое позволяет вам пониженными ценами на энергоносители попытаться развить вас, промышленный рост обеспечить. Наши советники и президенту, и премьеру что-то бормочут под нос, ничего не говорят. Понятный язык на понятном языке. Неправильно считая, неправильно сравнивая. И об этом, кстати, у меня претензии экономическим экспортам и сообществу. Наконец, пример я показал, что при низких ценах на энергоносители происходит энергетический рост значительно более, в два раза больше темп в Соединенных Штатах и Канаде по отношению Франции, Италии, ну, не говоря о Японии, уж Японии совсем, сказать. Вот, это данные G8, восьмерки. О нас не говорю. Вот-то это же обычай, это я бы не простые, это ну, макроэкономические пропорции, которые позволяют сказать, ребята, то, что мы сегодня имеем, очень дорогая, монополизированная, неэффективная, неуправляемая система неизбежно приведет к стагнации и кризису.
Да.
Но!
Да.
Ответ вам насчет брежневских времен и прочих времен. Там экономический рост 4-5-6% до 85 года. Раз. Второе. Не на нефти мы жили, это иллюзии. В то время мы продавали из 600 миллионов тонн нефти 100 миллионов тонн нефти. Из 600 миллионов добываемых в Советском Союзе только 100 миллионов продавали за границу. Сегодня из 500 миллионов тонн нефти мы продаем 350 миллионов нефти и нефтепродуктов. То есть сегодня зависимость от нефтяной иглы просто неизмеримо выше. Очень опасная зависимость. И там свои недостатки были. Там действительно 40% военно-промышленного комплекса. Мы там пережали нашу экономику на военно-промышленном комплексе. Пережали. Ее надо было значительно раньше останавливать ситуацию с бездарным растрачиванием всех материальных сил и умственных, интеллектуальных сил страны. И это одна из причин, почему страна развалилась. Одна из причин. Но пройдя этот опыт, который был, надо думать, чтобы не повторить эти опыты, а развали. Надо предупреждать руководство страны, надо предупреждать людей, принимающие решения, что это неизбежно придется делать. И налоги на сверхбогатых делать, иначе без страны останемся. И эффективность повышать инвестиционных климата. А просто инвестиционных решений, тех денег, которые сегодня в инвестиции вкладываются, и государственных инвестиций. Кстати, частники очень, тоже не вкладывают. Все же денежки, 80 миллиардов, 70 миллиардов, 60 миллиардов уходят за границу. Это же наши инвестиции. Не вкладываются они в нашу страну, зарабатывают в стране. Что-то сделали для того, чтобы это прекратить? Ничего не делается.
Да, вот мы как раз в нашей дискуссии пытаемся предупредить сильных мира сего об этой угрозе.
И я еще хочу сказать.
Да.
Когда говорим о оппозиционном компоненте, который, ну, людей, которые говорят о оппозиционных, оппозиция, то есть мнение, которое против или другое, чем то, что принято сегодня в наших в руководстве страны или в правительстве партии. Ну, есть какая-то несистемная оппозиция, там вообще об этом не говорится. Там вообще говорится некое правильные слова о политической свободе, чтобы не подменяли выборы, чтобы были. Но ведь за этими словами народ не пойдет. Надо четко понимать. И вот его интересует, а насколько в результате этих действий получится лучше жить. И же не говорится, как надо делать лучше жить. Эти лидеры оппозиции, говоря о неких словах о том, что надо улучшить политический, там, моральный и прочий климат в стране, главное не обсуждают. А какая экономическая программа у этих лидеров оппозиции? Ее же нет. Есть более-менее вменяемые слова, произносят и Миронов, и Зюганов, более-менее вменяемые слова, но они их не слышны. Их тоже мало слышно о том, что надо делать раз, два, три. Ведь я тоже в этом смысле хочу сказать, что и тот же Миронов, или первые пять действий, если вы президент, первые действия, которые вы должны сказать, сделать, и что в результате вы обещаете, не обещаете, что получится. Четко объяснить, что будет получено. Не вообще собрать умных людей, они сядут в круг и придумают, как новый НЭП делать, новую экономическую политику. Ребята, так тоже, у меня тоже претензии, надо сказать, жестко однозначно, первые действия. Первые действия, что делать, в чем у нас порочность высказывается, а что надо сделать, чтобы исправить эту порочность? Самые главные позиции. Я высказал вам. И, наконец, еще надо сказать, а что мы хотим? Правильно сказал Дмитрий Анатольевич, страна должна быть удобной для жизни народа. Ну, удобная, это же не экономическая категория. Как? Когда у нас будет качество жизни, уровень жизни такой же, как там в Германии? Какой? Когда? Хотя Германия, надо понять, что она объединилась с ГДР, и огромную экономическую мощь, которая была до объединения, поднимала ГДР. А это спасет четверть их страны. И до сих пор она не может подняться. Не может по экономическому росту. Да еще задавлена этими глупостями зеленой возобновляемой энергии. Это все чушь собачья. Глупости, которые заставляют, конечно, снижают их экономический рост. Да, сказать, некой веры.
Отказались от этого
энергии. Да это же глупость. Это же посмотреть. Антинаучная идея о парниковых эффектах, утверждение мое, как ученого, как физика, антинаучная идея о парниковых эффектах, связанных с СО2, приводит к тому, что совершенно антинаучные действия связаны с снижением экономического роста Европы.
Да, давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Алексей из Москвы.
Да, Алексей.
Я бы пару слов хотел сказать вот про советское время. Все-таки, вы знаете, до 61-го года было каждый год запланированное понижение цен. Понемногу, но все-таки это было как факт. Это все-таки какая-то была работа. Вот нынешняя экономическая элита, она прекрасно понимает, что она делает. Почему она так себя ведет? Она, это мое личное мнение, она надеется на развал России. Развалится Россия, некому будет отвечать. Нет государства, нет виноватых. Все. Вот мне кажется, почему это воровство, вот эта коррупция, и никто с ней не борется. А как вы думаете? Пожалуйста, скажите.
Ну, вот, я знаю, что президент на них не хочет, по-моему.
Я думаю, что, уверенно говорю, что, конечно, ни президент Владимир Владимирович, ни Дмитрий Анатольевич, ни эти лидеры страны, конечно, не хотят и не думают, чтобы страну развалить. Иначе бы это бы... Нет. Это, для меня это невозможно представить.
Он имеет в виду коррумпированное окружение, которое...
Окружение коррумпированное тоже живут сегодняшним днем. Это надо очень стратегически мыслить. Это же мышление. Это же надо хотя бы мыслить того, что вот давайте разрушим страну через 10-15 лет. Я уверяю вас, у этих людей мозгов на это нет. Вот уверен, даже этих мозгов нет о разрушении. Живут сегодняшним днем. Сегодня хорошо, завтра еще лучше. Значит, сегодня есть возможность заработать миллиард, завтра еще больше заработаем. А думание о том, что в результате кошелка кончится, и дно видно, и в результате этой кошелки может разрушиться сама кошелка, об этом не думают. Вот я склоняюсь к этому, я уверен, что к этому ситуации. И поэтому здесь ситуация, надо говорить, опасности. И согласен с вами, опасности того, что не доводить. Потому что беда будет для всех нас. Ведь беда же произошла, когда в 91-м году Советский Союз разрушился. Для всех нас. Для всех нас. И для России тоже. Уж не говоря о наших странах, близнецов. Кроме Беларуси отчасти, Украины, и Казахстана, и других стран. Тоже просто это колоссальная трагедия.
Прибалтика,
это все. Поэтому здесь я выступаю о том, что надо предупредить, надо сказать, не только я, должна быть критическая масса экспертов, людей, думающих о своей стране, думающих о истории, думающих о будущем стране, и о том, что на переломе истории надо предупредить, и надо сказать, что надо делать, чтобы их выслушали, прислушались хотя бы. Теперь реплика по поводу 61-го года. Я помню, как мой отец, профессор МВТУ, когда сказал, что вот, кстати, это было по другому поводу, когда зарплату профессоров Хрущев снизил на 20%, он сказал, стало следующее, зато в результате не будет подписка на облигации. И надо понимать, что 20% оплаты практически до 60-х годов мы оплачивали эти облигации, и это было снижение зарплат. То есть это тоже надо был момент, что население своими зарплатами, своими доходами инвестировало в развитие экономики.
Займы были.
Облигации, займы. И других источников дохода, кстати, не было у страны. Они таким образом поднимали зубами, локтями, коленками страну, называемую Советский Союз, послевоенное развитие. Кстати, очень эффективно развивали. Вот. Но, конечно, уровень жизни тогда, 61-го года, и сегодня он несоизмерим. Но я хочу одну вещь вам сказать, удивительную. Сегодня инвестиции в основной капитал в одних и тех же ценах сегодня в России соответствуют 78-му году Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Вот инвестиции в основной капитал, то есть деньги, которые развивают нашу всю инфраструктуру, наш фундамент, наши средства производства, 78-го года. И мы хотим уровень 78-го года, это еще неэффективно. Там 1% на 1%, а здесь 1% на 0,5%. При этой неэффективности, конечно, страна остановилась. Вот это понимание, что 78-й год, это понимание, что сегодня это нехватка этих инвестиций, нигде не обсуждается. Говорится вообще, надо улучшить инвестиционный климат, иностранцы придут, заработав у нас деньги, и будут опять инвестировать в нас. Чушь собачья. Ничего не придут. И все денежки увезут.
Спасибо.
Как, кстати, происходит.
Большое спасибо вам, Булат Искандарович. Напомню, что позавчера премьер Медведев оценивал результаты своей собственной работы за минувший год, когда он стал премьер-министром и главой кабинета при Владимире Путине. И довольно оптимистически оценил, с чем не согласен наш сегодняшний гость, Булат Нигматуллин, первый заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий. И он был в нашем прямом эфире. Большое вам спасибо за это. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Продюсеры Олег Львов, Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Спасибо.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».